Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик Покровского храма при Московской духовной академии иеромонах Никодим. Здравствуйте, отец Никодим! Благословите наши телезрители!
Господь да благословит нашу беседу во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!
Сегодня тема нашей передачи – Боговоплощение и его значение и место в православном мировоззрение. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Никодим, давайте поговорим о смысле Бога воплощения, о празднике Рождества Христова, о тех событиях, которые были почти 2000 лет назад. Почему так подробно они описаны в Евангелии, и почему они имеют такое значение, такое большое значение для нас сегодня?
Дело в том, что Господь есть любовь. Пресвятая Троица создала этот мир по любви, и любви свойственно в чем-то выражаться, в каком-то объекте. Ведь любовь мужа и жены выражается в рождении детей. И они всю свою жизнь посвящают в идеале своему ребенку. Бог есть любовь, Троица. Они выразили свою любовь в творенном, в сотворенном мире. И вершиной этой любви стал человек, свободный человек, созданный по образу и подобию Божию. Образ Божий заключается в его безсмертной душе. Соответственно, Господь дал еще для... Понимая, что человек может пасть так же, как и Люцифер, не будем вдаваться в подробности, но, надеюсь, все знают, кто такой Люцифер. Это был самый ангел выше всех ангелов. И он пал и увлек за собой по преданию одну треть часть ангелов. Позавидовал человеку, и этот образ и подобие Божие исказил, соблазнив Еву, и, соответственно, изменился... План не изменился до конца, но изменилась последовательность событий, в которых Бог уже себя проявил как Бога-человек. И Он восполнил то, что Адам и Ева не смогли сделать. Они не смогли возвыситься до Бога-человечества сами. Они должны были это пройти в раю, храня и возделывая рай, преображая себя и преображая весь мир – то, что впоследствии сделал Бога человек. То есть человек без Бога захотел стать Богом. Он увлекся тщеславием, которое дьявол превосходно преподнес Еве. А правда ли сказал Бог, что нельзя вкушать от древа познания доброго и лукавого? Он завел беседу с Евой. Она увлеклась, и дьявол, соблазнив ее, увел ее от Бога спасительного мировоззрения, от Бога спасительного промышления о себе. И человек 5500 лет вынужден был пребывать в этих страданиях, скорбях, чтобы человек осознал, что без Бога он никогда Богом не станет. Ведь, по сути, что дьявол предложит? Да ладно, без Бога. Сейчас все рекламы на этом построены. Все мировоззрение современного телевидения, оно в чьих руках? Не всегда в православных. И в большинстве своем. Предлагают в основном: выпейте пепси-колу, уколитесь, выпейте, покурите. Вот он, голливудские целые программы были созданы для того, чтобы сбить с толку человечество. Предложите мне богочеловеческую религию, христианство, православие.
Человекобожескую.
А человекобожескую религию, трансгуманизма, которая сейчас развивается во всей полноте, создание постчеловека, трансчеловека, а впоследствии постчеловека. То есть боговоплощение для будущего не нужно будет, потому что будет новый человек, он будет органы себе заменять. И вот эта тема, она очень актуальна. Если мы будем признавать боговоплощение, оно будет для нас значимо, значит, Бог нам будет помогать себя преображать с нашего свободного согласия. А если мы свою свободу отдаем дьяволу, как Ева отдала, она спаслась, Ева, и Адам спасся, но это путем скорби и страданий. А человек современный, ему предлагается уровень комфорта и удовольствия, он отвергает этот путь Бога воплощения. Ему уже Христос скоро не нужен будет, Боговоплощенный. Для язычников это безумие. Зачем Богу воплощаться? Он вседовольный, вездесущий, неизменный. Зачем ему? Ради кого? Ради людей, которые «аз есть червь», как псалмопевец говорит, ради тех, которые его предали. А Бог потому и проявил любовь. Он воплотился, зная, что его распнут. В Гефсиманском молитве он молился до кровавого пота. Он знал, что люди его распнут. Но он знал, что и воскреснет. Без Боговоплощения не может быть и распятие, не может быть и воскресение. То есть Боговоплощение – это начало кинезиса, снисхождение, это начало креста. И вершина креста заканчивается не только до распятия, а вершина креста – до вознесения. То есть начало и идет до ада, крест наш, и распространяется до самого престола Божия. Поэтому праздник Боговоплощения, он является неким сдерживающим фактом, чтобы человек себя во страстях не изменил и не предал Христа до конца. Да, мы Христа распяли, но мы в этом приносим покаяние, и Господь за наше покаяние дает свою плоть, и Он нас преображает. Это религия, религия Боговоплощения, это религия богочеловеческая, или религия богочеловеческая, она включает в себя понятие Боговоплощения, воскресения, вознесения и преображения. А другая концепция, она предлагает нам оборотническую религию. И вот в данный момент праздник Рождества, он является очень важным в таком мировоззренческом понимании современного человека. Человек, остановись! Бог ради тебя воплотился, чтобы сделать Богом. Не отвергай этот праздник. Не попадай в комфорт и удовольствие оборотнической религии трансгуманизма, где ты будешь переменять себя органы, потом создав себе нового человека, а потом твое сознание будет летать в сетях интернета. Но это все реклама. Новую душу нам дьявол не создаст. Только Бог ее дал, и Он может ее преобразить вместе с телом. А изменяя тело и оставляя душу, тело – это наша одежда. Тело, если так грубо сказать, это тормоза для нашего автомобиля. Вот у автомобиля много механизмов. Руль, фары, глаза, ну, символично можно сказать, глаза. Вот, это как, ну, может, грубый пример, но смысл. И обязательно тормоза должны быть. Какая бы ни была супермашина, она должна быть с тормозами. Иначе, разогнавшись, а мы любим иногда подгазовать, если прямая путь и все, а вдруг поворот, а вдруг надо где-то, а тормозов нет, и все, наше человечество улетит в ад, в пропасть вечных мучений. Поэтому вот этот комфорт без тормозов, тело – наши тормоза. Выпил, покурил, кровью начал харкаться, легкие прокурил. Угу. Попил – печень. Бычье сердце. Человек задумается, он бежит в храм. Боженька, прости меня. Боже, милости в меня, мне будь грешным. Я хочу спасти свою душу. Я не хочу быть в закабалении. Галлюцинации у людей уже. Наркотики употребляют. Все. То есть тело есть некий здоровье. А представьте себе, мы употребляем все эту плохие, искусственный рай себе здесь на земле устраиваем. Вот есть даже такое понятие, как искусственное программирование потребностей. Это вот в религии трансгуманизма. То есть, получается, создается какой-то искусственный рай в нашем мозгу. В Японии там десятки тысяч людей погибают. Потому что в этих программах, планшетах, в играх они просто забывают кушать, есть и пить. И они просто истощение идет в этом виртуальный мир. По сути, религия православия, она утверждает, именно начиная с Боговоплощения до момента Вознесения, суть, что человек воспринимают Бога для того, чтобы человека сделать Богом с помощью Божией, с благодатью, с Духом Святым. А трансгуманист, Дух Святой нам не надо, мы тут будем преображать человека, паразитировать на природе, на всех остальных человеческих способностях, чтобы его изменять и быть приспособленцем. А по сути, это сатанинская религия. Суперчеловек, супергерой, трансгуманист – это будет антихрист. И поэтому без Боговоплощения, где изображена Матерь Божия, ведь она рождает Бога человека неискусомужно, без первородного греха. А где это, как это на иконе изображено? Мы видим, Матерь Божия отвернулась. Обычно свойственно женщине, которая рождает, она берет Бога берет младенца на руки, и она его как-то груди, там, как-то она его переживает. А тут на иконе изображено, она отвернулась. Почему? Угу. Это не потому, что Матерь Божия, не дай Бог, такая мысленно будет, что-то как-то не так. А Господи, там, он не мой вроде бы. Нет, это образ, что без первородного греха Господь рожден, что он не нуждался ни в какой опеке. Он родился как Бога-человек. Он не как обычный человек от семени мужского, а как Бога-человек. Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Вот оно, образы три луча, как образ Пресвятой Троицы. Ангелы Божии, пастухи славословят, волхвы пришли. И то, что Адам не выполнил своего предназначения. А какое предназначение у Адама? Ведь в первой главе, в 26 стихе, там есть слова. «И сказал Бог». Сотворим человека, сказал единственное число, сотворим человека множественное число. Сказал Бог, как его символ единого, а сотворим Троицу. Символ Троицы. По образу и подобию. Почему? Что значит образ? Образ – это то, что дано, данность. А подобие – это способность свободно развивать ту данность, которая в тебе есть. И во второй главе Господь говорит, создал человека – по образу нашему. И начинает раскрывать его подобие. В чем раскрывается подобие? Он подвел к нему животных. Назвать и властвовать над кем-то – это какое? Мы уже с вами сказали. Сразу три варианта говорю. Царское достоинство, первосвященническое и пророческое. Назвать животных, проявить власть – это какое служение?
Царское.
Царское. То есть вот они и принесли золото ему. И перечисляется именно в этой последовательности. Золото, смирну и ладан. Ну, другие там, ладан и смирну. Но смысл, что смирно обычно это первосвященники помазывают. А ладан – это как пророческое служение. Больше. Есть другие толкования, что пророческие относятся. Но это суть не важно. Важно, что вот эти три способности было раскрыто. А где мы видим первосвященническое служение? Когда Господь навел глубокий сон. И Господь все время говорил «хорошо», а потом в конце сказал «весьма хорошо». И вдруг во второй, это в седьмой главе. А во второй главе говорит «нехорошо быть человеку одному». Нехорошо человеку возгордиться, как Люциферу. То есть Люцифер, ты можешь повторить в кавычках подвиг Люцифера. И так оно и произошло. Он свою свободу, Адам и Ева, они утвердились в ней. И вот это достоинство, ты должен утвердиться, что ты первенство, вот это, то есть осознание своей смерти, вот первенство мужа, первенство мужчины, это первенство идти первому на смерть. Поэтому мужчины воюют за веру царя и отечества, за Русь святую, за веру православную. Вот оно первенство чести мужчины в чем. И когда он согласился на эту глубокий сон, а помните, мы говорим, в Великом Посту, в Великую Пятницу поет песнопение «Плотью уснув». Господь не умер на кресте, Он уснул. Как Адам уснул, так и Христос уснул. Господь добровольно пошел на крест, добровольное страдание, на православном кресте изображаются вот так руками. Так и вот здесь именно происходит процесс рождения. Кого? Кого рождает? Рождает человек, Адам. Не женщина, Господь не создал Еву, и из нее родился Адам. Господь создал Адама, и из Адама рождает Еву, чтобы показать, что его рождение было не с тем, что мы сейчас происходим. Мы рождаем себя в беззаконии, зачатые, и во грехах родимя мать моя. То есть рождение у нас происходит, мы очищаемся в таинстве крещения от грехов, но первородный грех над нами давлеет. У Адама не было никакого греха. И он рождает, как Христос родил церковь, из ребра, да, рождает церковь. Да есть даже два ангела. Один ангел ветхозаветной церкви убегает, а второй ангел чашу подставляет. В новозаветной церкви такая есть икона. То есть новая церковь, вот она, Ева, рождается. И это есть его проявление первосвященнического служения. Больше подходит смирно. А когда он увидел Еву, вот, это же... плоть от плоти, кость от кости моей, потому и прилепится, и будет одна плоть. Мы в таинстве причастия становимся одной плотью с Бога-человеком. мы рождаемся. То есть момент рождения, вот это Боговоплощение, Бог создает себя, создает человека по образу и подобию, и он в это образ подобие воплощается, чтобы нас спасти от греха, проклятия и смерти. Поэтому на иконе изображено, что она рождает без первородного греха, и она родила царя, первосвященника и пророка. На иконе Бога-человек спас в силах изображен. Он восседает, как царь. Он держит скипетр, державу. Он имеет первосвященническое облачение, и из уст его исходит меч, как пророческое. То есть Бога-человек, он сразу три служения. По уму мы должны быть, показывает нам Господь, Бога-человек показывает по уму, мы должны быть царями. По чувствам свои сердца отдать за Родину, первосвященники, нет той больше любви, чем пострадать за други своя. По своей воле мы должны быть пророками, знать, откуда мы произошли. Кто такой пророк? Это же не просто тот, который труба просто, непонимающая, ее можно побить, исказить, вылить новую трубу. Нет, это личность, которая соглашается, чтобы устами была предвозвещена воля Божия. Мы знаем у пророка Иеремия, как он жаловался: «Боженька, отыми от меня этот пророк, люди меня все равно не слышат». А ему Господь говорит: «Твой лоб тверже их лба, иди и сражайся с ними». То есть это символ, твои мысли сильнее. И именно протоевангелие как раз и звучит так. Змию Господь дает наказание. Ты за то, что соблазнил Еву, а она соблазнила Адама, ты будешь ползать и питаться плотью, землею. А земля, из земли же создан человек. То есть питаться нашими грехами. То есть Господь тебе дает покаяние. То есть момент Боговоплощения, он уже начинается в первой, второй книге Бытия. И потом, конечно, прошло 5500 лет по преданию нашему церковному, и посчитать, сколько было родословия у вот, Адама. Там все перечисляется, даты, цифры. Приблизительно до потопа 2100-2200 лет. Вот он, потоп произошел. Это первая каинитская цивилизация, которая отвергла Боговоплощение. И к чему привели? Геномодифицированные люди, то, что у нас сейчас изобретают трансгуманисты, как раз технология расчеловечения, вот Царева, фильм можно посмотреть, кто...
Галина там, Царева.
Галина Царева, да. Технология расчеловечения или античеловечество, антимир. Там большие фильмы, неоднозначные там, может быть, высказывания, но смысл, содержание, оно же очень понятно для людей, что наступает время, что мы... А скоро Боговоплощение для нас не будет ничего значить.
Отец Никодим, давайте...
это очень важно.
Давайте об этом подробно поговорим после звонка.
Да.
Давайте ответим на него. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Со святым вечером.
Поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Вот скажите, пожалуйста, а вот такой вопрос. А все-таки первопричина это возникновение человека, ну, с христианской точки зрения, может, кто-то это рассматривал, то для чего Бог человека-то все-таки создал? Это как бы, ну, Бог же вообще самодостаточный, очень сильно любвеобильный. А для чего ему человек-то понадобился? Спасибо за вопрос, за ответ.
Ту тему, которую мы начали, как раз с этого и начали, что Бог есть любовь. И любви не свойственно замыкаться в себе. Просто вопрос такой, чтобы я подвел итог, скорее всего. Любви не свойственно замыкаться. Например, мы родили ребенка. Для чего мы родили? Для того, чтобы эту любовь выражать во всей полноте. Вот пока у нас нет ребенка, вот заметьте, девушка, которая еще не рожала ребенка, она на кого больше обращает внимание? На себя?
На себя.
Или на жениха? Но на себя – это как себя разукрасить, какая я хорошая, ну, особенно страстные девушки, какая я там то-то, какие у меня достоинства или там что-то. А некоторые даже переживают, что у них то носик большой, то маленький, они себе органы начинают изменять, лицо менять, там, чувствовать. Вместо того, чтобы украшать себя духовно, ну, так к слову говорю. То есть любви свойственно не замыкаться в себе, ей свойственно выражаться. И вот это выражение любви – было и создание человека. Конечно, вы можете сказать, немножко не в тему, я, может, отвечаю, но смысл. Но Бог же выражал, Отец, свою любовь к ко Христу. А Христос свою выражал любовь к Духу Святому. А Дух Святой выражал... Ну, и любили бы они друг друга. Ну,
так, ну, самодостаточно.
Я этого понял. Но этой любви разве без креста нет Христа? Я так уже дополняю. Где нет креста, там нет Христа. Где нет Христа, там нет спасения. То есть это любовь вплоть до самопожертвования. Одно дело, когда мы что-то от себя отделяем, ну, например, из своей одежды что-то отдаем. Тут. А другое дело, когда я сам себя до конца отдаю на смерть ради кого-то. И вот создан был такой, чтобы эту любовь проявить во всей полноте, создан был человек. А прежде него созданы были ангелы, но они были созданы без плоти. Ангелы имеют образ, то, да? И человек имеет образ подобия, стремящийся к совершенству с помощью Божией. И вот именно эту любовь во всей полноте мы и выражаем. А если говорить еще более так прямо, что эту тайну создания человека, тайну Боговоплощения, тайну распятия, тайну страшного суда мы во всей полноте, в нашем состоянии, и сколько бы я сейчас примеров ни говорил, сколько бы я их ни обозначал, они будут недостаточны. Это даже может быть кощунственно, потому что наш словарный запас, наше мировоззрение, оно падшее. И признание себя падшим и недосамодостаточным – это и есть момент, когда Бог может к нам войти. А когда мы считаем себя фарисеями, саддукеями, нам Христос не нужен. Я не таков, как тот мытарь, я все знаю. Для трансгуманистов тоже Бог не нужен. Мы здесь сами хозяева. Трансгуманисты – это фарисеи, только уже во плоти. Причем фарисеи тоже были во плоти, но здесь те, которые хотят жить без Бога. Они вообще, то есть, если, например, теория эволюции отменяет седьмую заповедь, ну, если мы произошли от обезьяны, значит, можно жить как обезьяны. Предполагает некое такое развитие человека и отвергает седьмую заповедь, то есть разврат для нас становится свободным. Если теория всеобщего спасения отвергает 10 заповедей, все равно все спасемся. 10 заповедей отвергает. То теория трансгуманизма отрицает вообще человека. Зачем ты меня родил? Зачем я здесь на земле существую? То есть это отрицание вообще любви. Это отрицание жертвенных принципов служения Богу и ближним. Это отрицание вообще существующего. То, что создано здесь, на земле, это и есть ненависть, которая пребывает Люцифер. Ту, которую он изобрел, и в которую будет выражено в том, кто родится. Бога человек принял человека, что сделать его, преобразить и вернуть его в рай, а лучше сказать, еще выше поставить. А трансгуманисты, антихристы, они готовят, чтобы подготовить человека к восприятию сатаны, и этот сатана потом с помощью чипирования введет все человечество в вечное мучение. Душа, она бессмертная. Это будет вечное паразитирование человеческих способностей. Господь преображает наши способности, наши свойства души, чтобы они вечно радовались, сопереживали, любили. Там любви не будет. Там будет вечное мучение. Поэтому ваш вопрос, он такой очень важный, что есть религия любви, богочеловеческая, боговоплощение, а создается сейчас оборотническая религия трансгуманиста, трансчеловека, супергероя. По рекламам, по телевизорам вы видите, съел этого Сникерса, и ты стал биороботом. Потом упал на землю, опять стал человеком. То есть внедрение человека, то есть соединение техники и человека. Целые манифесты там уже с первыми, кто создавал этот, еще в 1927 году, так и написал книгу некий Джулиан Сорелли, как-то так его называют, 1927, «Религия без антихриста». И он первый употребил эту идею трансгуманизма, потом в 50-м году ее развили. И уже они сказали, что если Сорелли говорил, что нужно возвыситься нам все, измениться всем, вот, чтобы природу там не искажать, то есть еще как-то какие-то у него идеи хорошие были, то у современных, уже после 50-го года, это идеи уже отрицания, собственно, самого человека. Перевоплощение. Вот эти Форсайт, проект 2030. Потом современное движение, общественное движение, российское трансгуманистическое общественное движение. можете посмотреть, у него 50 тысяч человек сейчас входит. Это только зачатки той новой мировой религии, которая уничтожит все традиции, всю догматику нашу. Что? Не будет уже никаких 20-х праздников, не будет ни елочек, будут уже другие изображения. То есть это сейчас, если мы сейчас вовремя не опомнимся, знаете, как маленький яд от змеи, но он может целый чан воды испортить, и сотни людей погибнут. Если мы эту змею не заметим вовремя, она напьется воды из нашего колодца, и вдунет, и туда этот яд войдет, нам уже всем не сдобровать. Поэтому змею надо опережать, пока она еще не залезла и пока не начала пить нашу воду. То есть в церковь, и в церкви, и в государство не развил эти идеи вечной жизни, изменить, что старости у нас не будет, что можно изменить свои органы, печени, почек. Вот это, вот эти медицины сейчас развиваются, трансплантология.
То есть ведет к тому, что человек может как бы вечно жить на земле без Бога. Вот такова, да, такова вечно, идея, да, трансгуманизма, да, как я понимаю.
Но вот возвращаясь к иконе, чтобы мы слишком не ударились в другую сторону, да, вот, Матерь Божия, она называется Богородицей. Она родила Бога-человека. И она стала воплощением всех трудов человечества Ветхозаветной Церкви. Вот сколько трудились Адам, Сив, Ной, ну, если последовательность. После Ноя Сим, Хам и Афет, особенно из семитского Авраам. Это же наши праотцы, наши святые отцы, которые потрудились. Их главный труд – это покаяние, пребывание в покаянии, встреча с Богом через покаяние, борьба с помощью Божией. Из Иаков получает имя Израиль. И момент вот этого боговоплощения – это момент, когда эти переживания, стеснения. Вот почему Иаков боролся, когда он ушел от Лавана с своими 11 сыновьями, потом еще Вениамин 12 родился, патриарх. Вот. Но перед тем, как Иордан перейти, это вхождение в землю обетованную, он боролся с ангелом. Это момент боговоплощения, когда Бог соединяется с человеком. И они схлестнулись, и целую ночь боролись. То есть целый Ветхий Завет, вот он, это борьба с помощью Божию, с первородным грехом. Иов, он проклинает свой день рождения, но он не день рождения свой проклинает. Он проклинает первородный грех. Вот что нужно говорить. То есть этот момент боговоплощения, он постоянно вот, присутствует. И рождается Исаак. Когда рождается? Не тогда, когда родила его Сара, а когда он на гору зашел, вот эту гору Мориа, где впоследствии Господа Иисуса Христа по преданию распнут. Именно он спрашивает: «Отец, я вижу огонь, я вижу хворост у меня, чувствую хворост, нам это крест, символ креста, я вижу нож в твоей руке, а где же овечка?» Господь усмотрит, вот она Мориа. Это вот он момент, когда Бог вошел в Исаака, и действительно Исаак родился для вечной жизни. Он уже верил в воскресение, Господь остановил эту смерть, и Авраам верил, что он воскреснет. И вот эта вера в боговоплощение, вера в воскресение, она пронизывает всех патриархов, пронизывает царя Давида в его псалмах. Вот. Также у пророков, пророк Исаия говорит: «Си дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог». Вот оно, великое повечерие, яко «с нами Бог». Бог крепок, властитель, начальник мира. То есть не сатана своим трансгуманизмом, это оборотническая религия Антихриста, вот, а именно наша богочеловеческая религия, основанная на боговоплощении, на исправлении от Матерь Божия, она была с первородным грехом. Только богочеловек без первородного греха. И только он мог выполнить ту миссию, которую не выполнил Адам. Адам был рожден с чистым, создан чистым. На уровне шестой заповеди блажен. Блажене чистое сердце, какие Бога узрят. Ему нужно быть миротворцем, усыновиться, и быть за правду стоять, устоять в правде, в отличие от Люцифера. Потому, как апостол Иаков пишет, потому и Люцифер пал, потому что не устоял в верности. А где, какая заповедь нам говорит о верности? Блаженны изгнанные за правду, яко тих есть Царство Небесное. И будь мучеником. Адам испытал смерть, но пока еще он испытал, как противодействие вот этому духу тщеславию. Ева от него родилась, церковь. И от Христа родилась церковь. Но Адам увлекся Сначала Ева, потом Адам. Он не спал на другой духовный уровень. И вот в этой чистоте Бога человек рожденный, он выполнил миссию Адама, как царь, первосвященник и пророк. И он в таинстве крещения нам возвращает это царское, первосвященническое, пророческое достоинство. А где у нас отняли? Вот этот Дарвин, он был верующий человек. Он не знал, что его идею вот этого последнего звена, оно приковано к престолу Божию, но он все-таки предложил эту теорию эволюции. Ее подхватили. Подхватили религиозные деятели, политики, и они ее растиражировали, или как это, дали ей научную основу, из клыка свиньи сделали там какого-то неандертальца. Никаких миллионов лет. Там, что за миллионы лет? Геологи, это все, все слои Земли показывают, что наша Земля, она молодая. Миллиардов лет, сексиллионов лет не было. Это... Посмотреть Библию. Если мы не верим Библии, а Господь сказал, ни одна йота не уйдет из Священного Писания. Посмотреть, что было у нас до Авраама, летоисчисление, четко, все понятно. Вот. Что у нас было до потопа, ну, вот этот период от Вавилона до Авраама, такое незначительное. Но там тоже перечислено родословие. Если посмотреть, то это 5500 лет. Вот эта теория эволюции – это спецпроект, ее очень сильно поддерживают масоны. Им для них это просто жизненно необходимо. Это фундамент для экуменизма, а экуменизм – это фундамент для трансгуманизма. А трансгуманизм – это оборотническая религия вечного мучения Антихриста. Поэтому боговоплощение – это кость в горле у них, как и воскресение. Они этого не хотят. Поэтому и создаются эти манифесты трансгуманистов. И общество российское движение, российское трансгуманистическое общественное движение. Какое же это общественное движение? Общественное движение тех, которые безбожников. И манифесты пишут для того, чтобы уничтожить наше православие. И мы, как священники, как преподаватели, как которые должны нести истину народу, не должны об этом молчать. И эти идеи, и мы нужно понимать, что они в рамках православия не мыслятся. Это лиса, это волк, это волчьи идеи, которые козлят нас, семерых козлят, всем таинств хотят уничтожить. Это лисьи идеи, которые беспринципных людей, колобков хотят съесть. Мы должны быть твердыми в своей истине, не спрыгать, не убегать от догматики, не разрушать наше яичко, которое курочка ряба нам снесла. Это же русские народные сказки, наше мировоззрение. Это прото-евангелие для нас, микро-евангелие, микро-катехизис, микро-библия для наших детей, наши русские народные сказки. Они же писались не просто так. Они писались для того, чтобы наших детей подготовить уже к более твердой пище, к рождественским событиям. И когда мы дарим подарки детям, то мы им дарим, чтобы они стали царями, первосвященниками и пророками. А что у нас происходит на новогоднее? Новогоднюю елку мы одеваем наших детей в кого? В чебурашек? В генов крокодилов? В каких-то ниндзей? Одеваем их в черепашек? Потом еще кощей в каких-то непонятных? И скелеты? Инопланетян? Или вардалаков? Вампиров, это что за... То есть мы отнимаем у них царское достоинство. Вот оно, отнятие царского достоинства, то, что мы произошли от обезьяны. Мы становимся не царями.
То есть современный человек не понимает истинный смысл боговоплощения.
Богословие от него отрывается. Традиции заменяются. Вот в русской народных таких вот... изображениях, вот репку, добродетель, нужно, чтобы дедушка был, догматика, чтобы была, чтобы традиции были, бабушка, там папы, мамы нет, бабушка, дедушка, Адам, Ева, догматика, традиции, чтобы внучка спасалась по справедливости, по правде, знала правду, чтобы душа наша, внучка, душа, церковь, она как символ церкви, внучка, чтобы душа, она правду искала, за правду держалась свободной, чтобы правда была свободной, и чтобы добрый помысел, тогда вся эта последовательность поможет репку добродетель сформировать душу крепкую, мужественную. Блажен муж и жене идет на совет нечестивых, чтобы наше яичко не разбивали эти мышки. Мышки же мы водим по столу. А там у нас дерево познания доброго и лукового, нас посещает кто хочет. Куда нажали мышку? Одно движение мышки, и мир открыт для нас. Если покаяния нет, тебя страсти туда затащат просто. Ты оттуда не вылезешь. Почему и умирают возле компьютерных игр многие дети? Поэтому вот наша богочеловеческая религия православия нам предлагает путь преображения. А религия, или так даже нельзя назвать религия, это некая идеология оборотнической религии, идеологии или оборотнической концепции трансгуманизма. Она нас уводит от этой истины, сделает, чтобы мы избежали страданий, избежали болезней, чтобы у нас не было старости, не было болезней, заменили себе сердце какое-то, вырастили новое. Чтобы, вместо того, чтобы покаяться, попросить прощения, понятно, если человек кается, может, это отчасти, если бы в руках, та же трансплантология была в руках православных людей, благочестивых, православных, причащающихся, исповедующихся, и даже и компьютеры не помешают нам, и трансплантация не помешает нам. Но если это в руках других людей, людей, которые хотят уничтожить человечество, то это все становится нам на погибель в ускоренном процессе.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Со святым вечером.
С Рождеством Христом вас.
Спасибо, Господи, вас тоже.
А у меня вопрос. Когда Бог создавал духовный мир и человека, Он-то изначально знал, что грех все равно войдет, и пример Деницы, и тот же человек упадет. Так эту ошибку изначально он, или что, получается, не мог исправить, или я не могу даже представить, что Бог мог ошибиться. Почему тогда так произошло? Откуда взялось зло?
Угу, да. Значит, зло, оно несуществующее, это результат искажения добра. У нас, например, так немножко по-простому скажу, вот вор, или, например, тот, кто хорошо разбирается в технике, он вместо того, чтобы создавать технику, он ее ворует и разбирает по запчастям и продает. Это проще, чем создать что-то. То есть зло – это есть искажение, оно, собственно, не существует. Его Бог не создавал, и дьявол его не создавал. Он его изобрел. Это не творческое, это изобретение, которое, это возможность, например, папа сделал нож, и ребенок взял и себя порезал. Папа создал нож для того, чтобы ребенка резать? Нет.
Конечно, нет.
Конечно, нет. Потому что ребенок неумело воспользовался. Но понятно, что ребенок не знал свойств ножа, и он себя порезал. Но Люцифер знал все. Он участвовал в творении мира. И он захотел быть Бог, как в русской народной сказке, как мы сказали, микрокатехизис. И пусть рыбка у меня будет на посылках. Видите, старуха, давай мне сюда корыто, давай мне столбовой дворянкой. Царица ее, рыбка сделала. А старик – это, по сути, человеческий род. А старуха – это образ сатаны. И пусть Александр Сергеевич Пушкин, он прекрасно знал, что дьявол на то, чтобы быть равным Богу, Михаил, он же воскликнул как? Кто равен Богу? Это имя Михаиль. Михаил. Михаил, да? Михаил отсюда. То есть, кто равен Богу? Но Алексей Сергеевич Пушкин еще добавил, и пусть рыбка у меня будет на посылках. Сатана такого тогда не говорил. Он говорил, я хочу быть равным Богу. Но он бы в этом не остановился. Он бы еще выше сделал. То есть, получается, это изобретение тщеславия, тщетная слава, желание жить не по достоинству, желание жить не по своим возможностям, а зависть, которая потом через тщеславие становится гордостью, утверждается. И, соответственно, Господь, вы говорите, что вопрос был такой, что он не мог его исправить сразу в раю, я так понял, добавляю ваш вопрос. Нет, он его исправил только с согласия человека. Господь дает нам свободную волю. Если бы Он не дал нам свободную волю, то мы не были бы образом и подобием. Именно в этом заключается подобие, что ты свободно, добровольно идешь. Вот две картины. Чтобы вот мы Рождество сказали с вами, ваш вопрос соединить с темой немножко. Он совпадает, но еще продолжить. Для личной, семейной и общественной жизни значимость боговоплощения. То есть признак вот этого жертвенной любви. Представьте себе, папа приходит с работы. Первая картина. Мама, как прапорщик в армии, кричит: «Равняйсь, смирно!» Дети выстроились: «Равняйсь!» Папа пришел снять ему обувь. Раз, подбежали, сняли. То есть его трепещет и боются. Папа наряд даст, там еще что-нибудь, на гауптвахту отправит. Военная дисциплина. Но это же была тюрьма. То есть все дети не по любви, а просто боятся папу. Они ему все помогают. Ну что, Бог создал Люцифера без свободной воли? Человека создал бы без свободной воли, но это был бы православный концлагерь. Ну, что это за такое? Нет, ну, другая картина. Папа приходит, маме все, ничего не важно. Кто там, какой папа? У меня папы никакого нет. Это вот современные трансгуманисты. Дети, кто в компьютерные игры играет, кто сникерс ест. Пап, ты нам конфеты принес, последнюю игру купил, планшетик купил. Нет, ну и сам раздевайся, ты нам не нужен. Знаете, это вторая идея, идея трансгуманистическая. Вот, так они трансгуманисты, они объединяют и вот этот тоталитарный контроль, и вот это разгильдяйство. Гуманизм превращается в трансгуманизм и заканчивается тиранией. Потому что с нанесением чипов на лоб и так далее будет полный контроль. У них даже программа создана. Искусственное программирование потребностей. Вот все, что мы сейчас покупаем, все это фиксируется, если мы через карточку и так далее, все фиксируем. В интернете у нас в пространстве вся наша, о нас информация, персональные данные, то этими очень легко манипулировать. Снять, переключить твою квартиру на другого, тебя продать вместе с потрохами. Ты придешь, будешь уже, твою квартиру трижды продадут, потому что все уже в электронике будет. Ну, это может не сейчас, но через какой-то промежуток времени. Потому что все будет на электронику поведено, и у тебя чип на лбу, на руке или еще где-то. Поэтому, а третья картина, вот она православная, вот отвечая на ваш вопрос, почему Бог-то создал человека? Приходит папа, приносит, например, виноград. Папа пришел, мамочка, ты кушать подготовила, папа, давай я тебе помогу. Да подождите, я вам подарок. Да нет, для нас ты, папа, самый дорогой подарок. Потом мы тебе виноградик, ты принес виноградик, ты сам его искушаешь. Вот. Нет, мама не хочет есть, дети не хотят. Они посадили папу, они его ждали, они голодали. Папа, от любви, от нежности просто, я вам все отдам. Первый кушайте. Папа, ну ты же, да я не хочу виноградик. Да нет, папа, ты первый кушай, ты глава семьи. Ну, какая вам картина нравится? Как быть как солдаты, бояться папу? Или быть гуманистами, лежать на кровати, и ты давай тут нам удовлетворяй, Бог, все наши потребности. Мы тут, значит, будем грешить, а ты тут нас, как ученик Господа Иисуса Христа, подошел. Куда бы ты ни пошел, я с тобой пойду. А что Господь ему ответил? Как педагог с большой буквы. Лисицы имеют, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где головы подклонить. И ты лиса, и ты не ради Иисуса, а ради хлеба вкуса, ты приспособленец, ты в лоно церкви входишь с своим грязным бельем, с грязной одеждой. Возьмите его, выкиньте своими философскими трансгуманистическими идеями. В рай трансгуманисты не попадут, потому что они отвергают само боговоплощение. Им оно не нужно, нужно заменить, изменить. Покаяние им не нужен, Христос им не нужен. Может, первое время ширма еще будет, что там они там вроде как толерантно относятся к нашим праздникам. А потом это все, эта ловушка закроется, не будет уже. Традиционные праздники будут уничтожаться. Если мы будем вот так вот смотреть и не предупреждать себя. Ведь главное остановить на уровне помысла. Как развитие греха? Помысл, сосложение, внимание, услаждение, решимость, грех. Вот сейчас мы уже сосложились с этим. У нас уже в нашем государстве есть сайты. Российское трансгуманистическое общественное движение. 50 тысяч человек. Нормально. И у них манифесты свои тоже есть. Свои манифесты. Они что-то там объявляют, как нам развиваться. Нобелевские премии дают трансгуманистам. Чтобы это продвигать все эти идеи. Поэтому Господь дает нам свободную волю, которую дьявол у нас через трансгуманизм как раз и отнимет. Но Господь победил и нас укрепил, и нашу свободную волю в покаянии, в причастии, в таинствах православной церкви. И мы не должны отдавать волкам, они будут переодеваться в нашу одежду. Христос ходил по водам, трансгуманисты будут научиться ходить тоже по водам. Они создадут такого человека. Христос совершал чудеса исцеления. Они тоже, антихрист, это выражение религии трансгуманизма. Вот как космический корабль, чтобы полететь на Луну, нам нужно, чтобы вся страна работала, впроголодь люди жили, чтобы в космос отправить самолет, а вот этот космический корабль. И когда прилетел, потому что вся страна работала на Гагарина, ну не на самого, собственно, лично на него, а на то, чтобы мы первые полетели в космос. Потом мы поясочки уже немножко так ослабили, и уже пошло у нас и цены понижаться при Сталине до 1953 года. Уже там другие совершенно программы. Мы шли, наоборот, в рост. То же самое. Трансгуманисты только с отрицательным. Они работают для того, чтобы человека вывести из человека. Чтобы его создать суперчеловека. Но это закончится катастрофой.
Суперчеловека, но без Бога?
Без Бога, да. Вот очень страшно. Поэтому ваш вопрос, он правильный, но он отвечает, если кратко говорить. Человек был создан по образу и подобию, Господь ему дал свободную волю. И он ее же исправил. Человек согрешил? Человек утвердился в благодати, прошел испытание, и все те люди, которые ожидали Мессию, они все были исправлены и введены в рай. Что, Господь не выполнил спасение человека? Выполнил. Если бы он не воплотился, если бы он не воскрес и не вознесся, и не ниспослал Духа, то да. Зачем он тогда человека создавал, если человек вечно будет мучиться? А если он все это провел, из всех, которые хотел, ввел в рай, и еще дает нам свою плоть бесплатно, дает нам тело и кровь Господни только православной церкви. Это же все утвердилось на Вселенских соборах. Христос соединился с человеком нераздельно, неразлучно, неизменно, неслиянно. Вот она, борьба Иакова. Мы есть Израиль, независимо от нации, происхождения. Мы есть Бога, человеки. Если мы в таинствах причащаемся, приобщаемся к Церкви Небесной и Горнему Иерусалиму, а у нас церкви православные, они здесь небо на земле.
Отец Никодим, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Есть еще несколько минут для того, чтобы подвести итог нашей сегодняшней беседе.
Дорогие братья и сестры, Господь, создав нас по образу и подобию Божию, в течение нашей жизни каждому из нас предоставляет раскрыть наше царское, первосвященническое, пророческое достоинство. Наше царское достоинство даже у простого человека выражается в том, чтобы он был православным, чтобы он понимал, что без Христа вы не можете творить и ничего же. То Христос нам возвращает. И если бы каждому человеку, который упал, вдруг алкоголь, какие-то наркотики употреблял, но если ему сказать, да ты образ и подобие Божие, ты царь, до какого уровня ты допустился? Я царь? А кто меня это довел? До тебя довели вот твои страсти, которые ты увлекся. Этими фильмами голливудскими и так далее. Ты царь, борись за свое царство. А как? Вот оно, покаяние. Вот крестись, покаяние. Тебе дает Господь саму плоть. Царскую плоть тебе дает, чтобы ты был вселенной. Ну что ты опустился до обезьяного, до поросячьего состояния? Мы образ и подобие Божие. Приходи в церковь, ты царь. Знаете, как люди пьяные, когда в компанию заходишь трезвые, они что говорят? Ты меня уважаешь. Ведь у них просыпается что-то такое. Ты уважаешь меня, у них просыпается достоинство. Так надо сказать об этом. Вы достойные люди. Вот Господь даже разбойника по правую сторону сделал царем. Ну как же? Зачем мы будем против друга дрежить? Дорогие братья и сестры, а мы же с первосвященничества. Зачем нам эти рекламы слушать? Бери от жизни все. Ну зачем нам наркоманами быть, алкоголиками, пьяницами? Зачем нам развратничать? Если Господь нам дает все, ну что у наших девушек, которые в царское время жили, которые жили по домострою, по 17 детей, да там радость какая, сколько деточек, сколько всего. Вы, первосвященники, служите друг другу, помогайте друг другу за Родину, за Святую Русь, за веру Царя и Отечества. Возрождайте на ваше первосвященническое. Мы должны выполнять вот эту седьмую заповедь, царское достоинство, блаженное чистое сердце, вот с чистой головой, царское, первосвященническое. Вы миротворцы, блаженное миротворцы, как сыновы Божии, мы идем на смерть. Но наша душа, мы идем на смерть, как на некую такую радость. В белые рубашки одевали у Суворова. Потому что после причастия для них смерть это было приобретение. Умереть за Родину, это значит в рай пройти. Тебя предки будут поминать все время. Вот они, суворовцы. Вот они, контр-адмирал ушаковцы, которые шли за Родину умирать. Мы, первосвященники. И наша Русь самый свободолюбивый народ. Славянский народ. И враги это знают. И они как раз предлагают эти трансгуманистические идеи для того, чтобы нас сделать свиньями. Нас сделать... Бери от жизни все, потребителями, общество потребителей. Какое мы общество потребителей? Мы общество преобразителей, мы преобразить мир. Даже врагов мы прощаем и любим врагов, потому что они нас в рай возводят. Это религия любви. И мы, как пророки, должны знать свою историю. знать своего Александра Невского, Дмитрия Донского, контр-адмирала Ушакова, равнопоставленного князя Владимира, Владимира Мономаха, Ярослава Мудрого, знать свою историю. Мы тогда знать апокалипсис, последнее событие. Тогда мы будем людьми, богочеловеками. В нас Бог воплотится. Вот это и есть наше сердце. Вот оно, сердце. И в нем должен быть богочеловек. А не какой-то искусственный рай там устроить с помощью новогодних праздников или еще напиться у колодца и забыться. Простите, что можно так. Поэтому Господь дарует нам в праздник Боговоплощения подумать и воплотить в жизнь, и раскрыть в наше царское, первосвященническое, пророческое достоинство. А эти басни утопические, послушайте Катасонова, его книга «Новые утопические идеи трансгуманизма», приблизительно так называется. Или Четверякова пишет «Трансгуманизм. Последняя религия Антихриста». Или Гречанинова пишет тоже «Трансгуманизм. Религия. Последняя религия 21 века». То есть люди, которые болеют за Родину. Поэтому мы призваны болеть за Родину, сораспинаться, уподобляясь Христу, возрождая нашу святую Русь. Аминь.
Спасибо вам большое. Я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик Покровского храма при Московской духовной академии и иеромонах Никодим. Всего вам доброго и до новых встреч.
С Богом.